Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Сумерки просвещения наступают в России». Такую книгу написал Василий Васильевич Розанов в 1899 году, и вот 120 лет спустя, кажется, действительно это пророчество начинает сбываться. С 1 июня в России вступают в силу поправки к закону об образовании, согласно которым любая просветительская деятельность, а также контакты ученых с зарубежными коллегами, будут взяты под строгий государственный контроль. По сути, в России вводится цензура в области образования. Как это повлияет на просветительские проекты? Свободу мысли, свободу слова. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в федеральный закон об образовании в Российской Федерации, направленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране. С 1 июня закон вступает в силу. Поводом стало, что действующее законодательство никак не регулирует просветительскую деятельность вне учебных заведений. По мнению авторов законопроекта, теперь такая деятельность создает предпосылки, цитата, «бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в России государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя». Наиболее важнейшими моментами являются не только контроль над допущением международного сотрудничества в образовании при наличии заключения федерального органа исполнительной власти, но и в лицензировании и разрешительном порядке любой просветительской деятельности. Закон может коснуться научных конференций, академического обмена и программ с участием иностранных ученых. Многие преподаватели и ученые выступили с резкой критикой законопроекта. Несмотря на протесты, закон прошел Совет Федерации и был подписан президентом 5 апреля. Чего ожидать лекторам, научным журналистам, независимым образовательным проектам и ученым? И будет ли работать такое регулирование на практике?
Обсудить эти сюжеты мы пригласили наших сегодняшних гостей. Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты» и соучредитель «Свободного университета».
Здравствуйте,
добрый день, Кирилл. И Юрий Сапрыкин, руководитель проекта «Полка».
Здравствуйте.
Как раз вот просветительский проект «Полка».
Не без этого.
Так что да, так сказать, собственно, два фигуранта вот этой самой сферы, которая сейчас будет регулироваться. Кирилла сразу спрошу. Вот часто предполагается, что катализатором этого процесса, который начал сенатор Климов, да, стало как раз образование свободного университета. Это так?
Нет, я думаю, что, конечно, мы не стали там главной причиной или там даже главным поводом. Мы стали одним из поводов. Российские власти понимают, что они вот усиливают контроль над высшим образованием, но есть много лазеек, много способов для людей получать какое-то новое образование, новую информацию, знакомиться друг с другом, чему-то учиться за пределами российских университетов, рядом с ними, иногда против них, да, иногда в рамках такой неформальной деятельности. И понятно, что для меня очевидно, что нынешняя российская власть, она, в общем, вступает в такой острый конфликт с современной наукой, в первую очередь с социальным знанием. Потому что вы берете современную социологию, применяете ее к современной России 2021 года, и получается критика власти и правительства. Вы берете, там, не знаю, современные взгляды на историю, применяете ее к исторической политике современной власти, и получается критика там Владимира Путина.
Ну, как в том анекдоте, да, когда рабочий выносил части с завода, да, что не, который собирал детские коляски, да, а потом говорит, что не соберешь, пулемет получается.
Да, и вот с гуманитарным знанием в современной путинской России происходит то же самое. Можно быть каких угодно политических взглядов ученому, да, но если он занимается честно своим делом, он так или иначе критикует, как хотел сказать, советскую власть почему-то, да, но, видимо, какие-то оговорки уже такие. Вот они это увидели, они понимают, что они, российские власти, теряют там какой-то контроль над умами молодежи, над теми исследованиями, которые делают ученые. И вот в противовес всему этому ну, преподаватели будут выдавливать из университетов, как мы с вами прекрасно знаем, а параллельно нужно еще зарегулировать и зачистить все то, что прилегает к университету.
Ну, то есть это параллельно с вот то, что мы обсуждали весь прошлый год, да, и 19-й, и 20-й, и в этой студии не раз то, что идет процесс регламентирования университетов, да, да. И удушения
университетской свободы. Мы выдвинулись, я бы сказал, что вот с сенатором Климовым мы выдвинулись в разные стороны. Свободный университет как бы налево пошел, а сенатор Климов направо, да, то есть повод, в общем-то, один, это вот такое госрегулирование в образовании, но наши курсы здесь расходятся. Мы хотим свободы, они хотят, чтобы нас не было.
Вот, Кирилл, оговорка, что, так сказать, все это угрозы советской власти. Юрий, это действительно что напоминает регламентирование любой просветительской деятельности в Советском Союзе?
И да, и нет, потому что, с одной стороны, это, конечно, очень похоже на попытку все загнать в одно такое централизованное общество знания, где любая лекция, любая книжка научно-популярная проходила бы государственный контроль, и, ну, даже лекция о международном положении в отдаленном колхозе соответствовала бы всем партийно-правительственным гайдлайнам. Но при этом, да, это попытка построить общество знания без общества знания, потому что никакой государство, никакой идущей от государства инициативы, направленной на поддержку просвещения или на создание какой-то централизованной mm-hmm. системы просветительства, я не вижу. Это попытка поставить под контроль то, что есть, и не поддерживать при этом ничего и не строить ничего рядом или ничего взамен, как бы просто, ну, выжечь ту траву, которая сама собою на этом газоне, на которую временно не обращало внимания государство, выросла. Мне кажется, что, я совершенно согласен с Кириллом, мне кажется, что еще эти действия идут вразрез с тем, как устроены современные медиа. Не только современного университета, но и современной медиа. Потому что многие вещи, о которых мы сейчас говорим, связаны с, ну, как бы, медийными проектами или медийными приемами, которые пытаются взять на себя образовательные функции, дополнить образование, которое люди недополучили в университете, или поняли, что сделали когда-то неправильный выбор, или просто почувствовали какой-то вакуум, связанные с недополученными знаниями, и они пытаются восполнить это за счет каких-то медийных, по сути, своих предложений, сайтов, лекций на YouTube, тех или иных там, более-менее игровых образовательных или лекционных курсов. В общем, все это очень сильно связано уже не с академической наукой и не с институциональным образованием, а с какими-то, ну, как бы, медийными активностями. И эти медийные как бы институции, они по определению свободные, неподконтрольные. Да, ты можешь, в каком-то смысле грохнуть, да, вместе со всем YouTube или запретить, например, все лекции вообще, да, которые не проходят в рамках государственных образовательных программ. Вот, но на этом месте сразу образуется, ну, как бы, полнейший вакуум, да? Зачем это делать? Почему это нужно делать? Какая в этом есть, ну, как бы, какой в этом утилитарный смысл, кроме устранения каких-то гипотетических угроз национальной безопасности? Я, честно говоря, не понимаю.
Не, ну это очевидно, что здесь как бы абсолютно идет власть против вообще нового формата образования в современном мире, которое уходит из-под контроля крупных институций, да, крупных образовательных институций. Она становится пожизненным, да, она становится сетевым, она становится вот это P2P, да, когда, так сказать, человек одновременно может сам давать какое-то знание, получать какое-то знание. То есть это власть фактически идет против интернета. Насколько, Кирилл, насколько вы считаете, насколько успешен может быть этот проект? Или все-таки какие-то отдельные будут выделены?
Тут вопрос в том, какой KPI, собственно, этого mm-hmm. проекта. Да, yeah. Если задача этого закона заключается в том, чтобы нам испортить жизнь, то он может быть чрезвычайно успешным. То есть, вот действительно, я знаю просто многих людей, там сотни людей, может быть, тысячи людей, которым этот закон испортит жизнь с огромной долей вероятности.
Свободному он испортит жизнь?
Он может ему испортить жизнь, он может очень сильно осложнить нам жизнь, он может привести к тому, что часть преподавателей не захотят с нами сотрудничать, он может привести к тому, что мы не сможем гарантировать, ну, как бы, какую-то безопасность и законность действий преподавателей на территории России, потому что они, значит, прочитают нелицензированную лекцию, звучит-то как-то ужасно, несогласованную, да. Вот как у нас митинги, кстати, есть несогласованные и согласованные, да, так уже у нас и лекции тоже будут.
Да, действительно, согласованные,
согласованные да. лекции, да. Вот, но, конечно, если говорить про массовое применение этого закона, это один из тех законов, который изначально, про который ясно, что он не будет действовать. Он не будет действовать в том смысле, что фонтан не заткнуть. Ну, то есть нельзя просто запретить людям
фонтан
заниматься...
Фонтан не заткнуть, но можно испортить жизнь отдельно.
Да, можно пытаться его травить, как бы, можно не пускать людей конкретно к этому фонтану. А под фонтаном я как раз вот то, что, о чем Юрий говорил, имею в виду. То есть, ну, условно говоря, там миллион прочитанных лекций в интернете, записанных на видео, выложенных на YouTube и на какие-то менее популярные площадки. Они с точки зрения нового закона все являются чем-то очень сомнительным. Вот. И совершенно очевидно, что у государства просто не хватит ресурсов вручную все это лицензировать. Ну, то есть, если Минюст начнет Минобр, точнее, в данном случае, начнет лицензировать каждую прочитанную лекцию, они сойдут с ума. Кстати, отдельная интересная тема, я думаю, мы еще поговорим про это, как сейчас правительство будет писать подзаконные акты, потому что к этому закону, потому что там нас ждут...
1 июня,
когда... Да, потому что там нас ждут сейчас, мне кажется, самые главные сюрпризы. Они могут написать все, что угодно, у них развязаны руки, но они там, у них там может случиться, как что называется, внезапный приступ оттепели либерализма. Ну, то есть, типа, там, например, не всех расстреливает, да, кто читает лекции, а только там каждого десятого. Я вот в таком ироническом ключе это имею в виду. Вот, но в целом эта история, конечно, про точечное применение. Безусловно, как закон про запрет мата в соцсетях, другой типичный пример из недавнего времени, уже посчитали, что стали материться на 10% больше, то есть русский народ
KPI выполняется.
Поднапрягся, да, и как бы все-таки ответил государству. Вот я думаю, просветительских проектов, каких-то неформальных, по крайней мере, станет в результате только больше. Кстати, надо об этом помнить, да, потому что ну, запреты увеличивают ценность просвещения, конечно. То есть, если тебе там 15 или 20 лет, или там 25 даже, да, и ты занимаешься чем-то таким, ну, как бы подозрительным, такая как бы закладка, да, а внутри там не вещества, а лекция, да, то есть вот ты как бы делаешь ссылку на какую-то, значит, запрещенную лекцию, то тебе, конечно, очень приятно этим заниматься, и очень хорошо, и я думаю, что очень много людей молодых сейчас пойдет в просвещение, так же, как русские люди стали материться больше в соцсетях.
Здесь очень интересно, да, отношение государства к этому всему. Там фантастическая формулировка была внесена к третьему чтению, что субъектами осуществления образовательной деятельности являются органы государственной власти. Когда я это прочел, я вообще потерял дар речи, потому что мне это как-то не укладывается в голове. Это как типа университет МВД, что ли? Вот, органы госвласти являются...
Нет, ну... У нас известный орган госвласти есть президент Российской Федерации, и он же один из главных экспертов по истории, как минимум. Вот. А еще
товарищ Сталин, вы большой ученый.
Ну, в общем-то, да, здесь буквально просто это отчасти это закон, который, в общем, объясняет, что первым по списку, по значимости среди просветителей стоит президент Российской Федерации как ключевой государственный орган Российской Федерации. Ну, да.
Генетика теперь стала дисциплиной государственной важности. В общем, много отраслей знания, которые действительно, в которых нас образовывают во всех смыслах органы государственной власти. Действительно, это очень странный закон, про который, ну, как бы у всех есть одна надежда, что он перестанет, что он не будет работать, как и многие другие. Помните, был закон о блогерах, согласно которому каждому пользователю соцсетей с более чем 3000 подписчиков нужно было регистрироваться как СМИ.
Кстати, да, я и забыл даже.
По-моему, он не отменен, более того.
Он отменен. Да, просто, нет, он отменен, они его отменили. Они, ну, тихо.
Прекрасно.
Ну, чтобы вот вы с Сергеем не заметили,
да, прекрасно,
что они
прекрасно.
Не ржали над ними.
Тихо отменен, но в процессе его действия зарегистрировалось 3,5 человека, остальным никому ничего за это не было. Закон о физлицах и иноагентах, который так нас встревожил в прошлом году и пугает до сих пор. Да, вот прошло полгода, 5 человек признано иноагентами, да. Абсолютно случайных, вот по принципу, на кого Бог пошлет, и все, дальше пока что, надеюсь, это остановилось. И здесь будет то же самое, потому что есть огромный массив уже существующий в сети, ну, как бы, информации и просветительских проектов, которые невозможно будет все перепроверить, ну, технически невозможно, физически невозможно, которые так и будут там лежать. Есть огромное количество незаметных для государства вещей, которые никогда не станут заметны. Не знаю, там, мои бывшие студенты как-то раз пригласили меня на свой книжный клуб, где, ну, я совершенно был поражен, сидят в каком-то дизайнерском бюро, 20 очень молодых, модно выглядящих людей, читают вслух книжку философа Бибихина «Мир» и комментируют ее, обсуждают. Никакой Минюст, Минобр и Роскомнадзор этого никогда в жизни не увидят. Ну, просто не сможет увидеть. Но... А мы не расскажем.
Вот, знаете, да. Вот если, смотрите, если среди этих студентов есть один участник митинга в поддержку Навального, то тогда Минюст и Минобр это могут увидеть. То есть они свяжут тогда, смотрите, они свяжут его задержание на митинге с его членством как бы, в подпольной рейтинг-группе, да, да. И тогда закон о просветительской деятельности...
Как раз подрыв окажется во всем конституционного строя.
Вот,
да,
но, конечно, на пути к реализации этого закона мы увидим много абсурдных и нелепых вещей, потому что, очевидно, жертвами его, опять же, станут ну, какие-то случайно выбранные люди, не знаю, саратовский профессор, который записал в Ютьюбе ролик о переводах у Набокова. Мы все удивимся, да, как будет применяться этот закон.
Но это, насколько да, тупая кавкианская логика.
Да. Насколько я знаю, постановление правительства предусматривает, что всей этой процедурой проверки и лицензирования будет заниматься Роскомнадзор. Не знаю, будет ли принят именно этот проект, но логика понятна, да, вот в логике власти это проходит не по ведомству, где Вышка и Шаненко, а по ведомству, где Твиттер и Ютьюб. Вот, и Роскомнадзор со всем своим, значит, образовательным потенциалом должен назначать экспертов и вырабатывать критерии их экспертизы. Вот, и вот, по-моему, тут начнется самый главный цирк, потому что вот неважно, давайте представим себе вот этот круг экспертов, которые должны оценивать, не знаю, лекции о Мандельштаме, об устройстве атомного ядра, о том, как устроено государство, о Великой Отечественной войне, в конце концов, и так далее, и так далее. И критерии, которые будут к этому прилагаться. А тут начнется, конечно, черт знает что, когда они попытаются применить это все на практике.
Я думаю, конечно, вот, что из названного, скорее всего, придерутся к лекциям о Великой Отечественной войне, будут, видимо, селективны, и вот то, что прописано, проблемы исторической памяти, фальсификации истории.
Возможно, но следы какой-то неточности, неблагонадежности и просто некачественной экспертизы, которая будет к этому применяться, это может ударить по самым неожиданным людям. Вот, еще один интересный момент, что закон о просветительской деятельности, поправки о просветительской деятельности, они, ну, как бы не подвешены в пустоте, им предшествовала, ну, вполне понятная линия разных законов об иноагентах, а следом за ними идет закон, как же он называется-то, регулирующий туристическую деятельность, деятельность гидов и экскурсоводов,
да.
Которые тоже должны будут проходить аттестацию в местных органах власти, уже даже не у Роскомнадзора, а у экспертов, назначенных местными органами власти. И наши друзья-экскурсоводы сейчас воют, ну, как бы не меньше нашего. Я читал вчера комментарий прекрасного историка и единственного в России, главного в России специалиста по железнодорожной архитектуре Юрия Егорова, который говорит, ну, помилуйте, а какие эксперты меня будут проверять, если то, о чем я рассказываю, знаю в России только я.
Уникальное знание.
Да, как они смогут проверить?
Это так, да, тоже подтвержу. Это действительно, это уже действует какое-то время. Фактически самостоятельное ведение экскурсии в России невозможно. Я с этим не знаю, Кирилл. Ты сталкиваешься или нет в образовательной практике? Я со студентами, каждый раз, когда я ходил вводил их в Третьяковскую галерею, в парк-музеон. Я уж не говорю, там храм Христа Спасителя. Имелось в виду новая Третьяковка на Крымском валу. Еще куда-то. Каждый раз, как только я вокруг себя собираю группу людей, ко мне тут же подходят либо смотрители, либо охрана. Предъявите разрешение на, так сказать, просветительскую деятельность, на экскурсионную
деятельность. Шаг делается. Есть большое количество вот этого движения таких новых гидов. Не знаю, как они себя называют. Они ютуберы часто. И они часто ходят просто с камерой, часто ходят с группой людей с камерой и рассказывают про какой-то там, не знаю, квартал, например, в Москве.
Да.
Вот теперь и их тоже хотят залицензировать. То есть, если ты идешь по улице, там, ты идешь на чистых прудах с группой людей, то у тебя должен быть какой-то бейджик о том, что, в общем, ты как бы официальный гид.
Это фантастика. Если представить, это фактически хотят поставить плотину вот в река в Половодье, Волга там по весне. Тут... И люди хотят, так сказать, какую-то плотинку попытаться это все регламентировать и направить в контролируемые ожидаемое русло.
Мне кажется, это история про низкую медиаграмотность наших сенаторов, нашего президента, по всей видимости. Потому что они считают, что можно каким-то волевым усилием сказать, ну так же, как они цены останавливают на продукты, так же они останавливают просветительскую деятельность в России, заявляя, что вот как бы государство сейчас придет и сядет сверху на нее, и все будет как в 70-м году.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об антипросветительском законе, который вступает в силу с 1 июня 2021 года. Об этом рассуждает астрофизик Сергей Попов из Института астрономии имени Штернберга Московского университета, автор петиции против этого закона на Change.org. Петиция набрала 250 тысяч голосов, но, тем не менее, как вы знаете, Владимир Путин подписал этот закон.
Ассоциация была с Пинк-Флойдовской стеной, и действительно есть ощущение, что в стране выстраивается стена, которая, с одной стороны, изолирует ее от мира, а с другой стороны, изолирует многое хорошее, что есть в нашем обществе, от, собственно, широких народных масс. То есть мы это видим в связи с тем, что запрещают проводить презентации книг на книжной ярмарке, снимают фильмы с фестивалей, как было на Арк-Дог-Фесте совсем недавно. Ну и вот теперь еще один кирпич в эту стену – это грядущее ограничение на просветительскую деятельность. И, в общем, нет сомнений, что какое-то адресное применение будет, и, соответственно, каких-то лекций, видео, еще каких-то материалов такого просветительского научно-популярного толка люди недополучат. Детали предсказывать, конечно же, очень сложно, поскольку вот сейчас будут создаваться всякие министерские инструкции, которые, собственно, и будут что-то детально регулировать. Но я думаю, что в итоге будут или такие, по сути, доносы, просим рассмотреть лекцию такого-то, прочитанную, не знаю, в музее Сахарова на тему «ГУЛАГ в жизни советского общества», поскольку это сообщает недостоверные исторические сведения о традициях народов и еще о чем-нибудь. Вот. То есть я думаю, что будет вот такое применение. И мы же постоянно видим в самых разных ситуациях какие-то вот такие адресные наезды. Вот сейчас Юрию Дудю досталось, как бы, да, то есть, скорее всего, все кончится хорошо, но это же время, это нервы, все вот эти запросы рассмотреть что-то на предмет. Было много историй с музейными выставками, в том числе и вполне себе научно-популярными, как вот с выставкой «Засушенному верить», когда все в итоге вроде хорошо кончалось, но если такое происходит постоянно, то это, во-первых, просто уменьшает мотивацию человека этим заниматься, а даже если у человека мотивация никуда не девается, что бывает редко, вот постоянно какой-то нервотрепки и наездов, то в итоге все равно тратится время, которое могло бы быть использовано для какой-то творческой работы, для размышления, не знаю, для чего-то еще связанного, собственно, с просветительской деятельностью. Ну, у кого-то, может быть, с какой-то другой художественной, научной.
Сергей Попов, который назвал принятие этого закона еще одним кирпичом в стене, да, как Pink Floyd песня «Another Brick in the Wall», еще один кирпич в стене, той стеной, которой Россия пытается отгородиться от мира, от внешнего мира, от просвещения, от интернета. Ну вот я хочу понять, Юрий, может, вы скажете, а что будет вообще, если посмотреть вот все независимые проекты, ваш проект, «Постнаука», «Арзамас», «Гайд-парк», «Ин Либерти», что, все они сейчас побегут лицензироваться?
Ну, я только про себя могу сказать, мы не побежим, мы физически не сможем побежать, потому что если на каждый там... на каждую лекцию, на каждую статью, на каждый подкаст, который делает полка, нам нужно будет получать согласование, нам проще будет разойтись, потому что ну, как бы мы можем либо делать лекции и подкасты, либо их согласовывать. У нас не хватит рук и на то, и на другое. Тут нужно понимать еще вот что, что все эти проекты, это, которые вы сейчас перечислили, это не вполне бизнес. это, как правило, они существуют либо на какие-то меценатские вложения, на гранты, да. Либо на гранты, либо на зарабатывают деньги коммерческими спецпроектами, но эти рекламные, по сути, деньги тоже, скажем так, любят тишину и не любят государственные проверки, то есть, да вообще вся просветительская деятельность, она, по сути, своей альтруистическая. Да? Люди читают лекции или пишут научно-популярные книжки не потому, что они гонятся за какими-то палатами каменными, а потому что, ну, как бы им это интересно. Они делают это, что часто, что называется, пробоно, бесплатно, в ущерб какому-то своему благосостоянию. И если эти люди в ответ не получают какой-то поддержки, даже не поддержки государства, а поддержки аудитории, ощущение того, что людям это надо, ощущение того, что, ну, как бы эти знания, они как-то прорастают и приносят пользу, и еще что-нибудь, то это проще не делать, чем делать. Это неважно, что там будут проверять эксперты и на что они будут выдавать лицензии, это каким-то образом меняет атмосферу от энтузиазма, который присутствовал в этой отрасли, в сторону апатии, сдвигает вот эту шкалу незаметно, но очень ощутимо. Есть еще один важный момент, о котором говорили ребята из проекта «Кружок» вот в последнем ролике у Дудя. Mm-hmm. Проект «Кружок», который выезжает в отдаленные села и делает там летние школы, учит детей программированию, веб-дизайну или вот каким-то таким недоступным в глубинке дисциплинам. Они очень четко формулируют эту проблему. Нас могут не запрещать, не там, закрывать, ничего с нами не делать. Но когда мы придем к директору какой-то школы, где мы хотим сделать свою программу, он, слыша что-то об этом законе, он, скорее всего, скажет, ну, как бы, ну, ребят, ну, вы принесли хорошую вещь, наверное, этой хорошей вещи у нас не будет, ну и плохого за это мне ничего не будет.
Да, вопрос того,
ко мне не придут, не настучат мне по голове, да. не прибегут местные органы власти со своими экспертами и не скажут, кого ты сюда запустил. Мне лучше, мне проще этого не делать, чем делать. Вот. И это тоже движение от энтузиазма и от инициативы к апатии, осторожности и бездействию. И я думаю, что мы это ощутим в самых разных, сейчас пока еще непредсказуемых и неуловимых мелочах.
Кирилл. Вот я согласен с тем, что Юрий говорит, но при этом там несколько минут назад я еще говорил, что просвещение, которое будет запрещено, будет вызывать у молодых людей еще больше энтузиазма.
Такой партизанин.
И получится, что одно наложится на другое. Что значит, как бы занятые профессионалы, у которых есть какие-то обязательства еще в жизни, они будут заниматься просвещением меньше. Спрос на просвещение будет расти, особенно у молодежи. Просветительская деятельность будет прямо восприниматься как антиправительственная. То есть есть какие-нибудь лекции вот моим студентам, их недавно загнали, читать какой-то, пришел какой-то такой вот чин из МВД о вреде наркотиков. Он им сейчас рассказывал, что, знаете, вот есть такие вредные наркотики, другие вредные наркотики. Ну, в общем, так сказать, энтузиазм этого не очень
люди
вызывает.
Люди не знали, наверное.
Да, вот он, их, сказать, он как бы занимался такой просветительской деятельностью, в некотором смысле слова. Будет понятно, что вот есть вот такое просвещение от МВД, от Российского военно-исторического общества, еще от других почтенных организаций. А все остальное просвещение нелицензированное будет радикализироваться, как это называется, да, потому что ты, если ты прочитал нелегальную лекцию, значит, ты вот, в общем, борец с режимом. Вот вывод из этой ситуации.
Это безусловно так, и я боюсь, что все это ведет к еще большему расслоению на людей, которые могут собраться в Московском дизайнерском бюро и рассказать друг другу что-то, что они уже изучили своих университетах, и вот этих детей в сельских школах, к которым никогда уже не приедет никто.
Ну да, и которые онлайн тоже уже не смогут...
Потому что все это завязано на
структуре. А другая параллельно другое расслоение, это расслоение тех людей, которые готовы лицензироваться и читать лекции для Российского военно-исторического общества или для МВД, и тех людей, которые, в принципе, лицензироваться не собираются и считают, что пусть оно все горит синим пламенем, вся эта законодательная деятельность. То есть это, в принципе, ну, вот такая вот у нас двухпартийное общество. То есть вы не можете не определиться. Вот вы ученый, вы должны определиться, вы готовы вот быть с этими или с теми.
Или в сфере правового нигилизма. Кирилл, а вот такая вот интересная вещь. А как быть с иностранными Вот, скажем, я думаю, тот же самый свободный университет. А если он будет зарегистрирован где-то за пределами России, вот чем это будет отличаться? Что, запретить человеку, скажем, слушать лекции Курсера?
Нет, закон нам сообщает, как быть с иностранными. Нет, Курсеру, пожалуйста, на здоровье, но...
А если российский преподаватель записал лекции на Курсере, не лицензированные?
На самом деле с Курсерой там не очень очевидно, что говорит закон. Потому что, например, я нахожусь в каком-нибудь российском университете, и я хочу своим студентам предоставить возможность прослушать курс Курсера от какого-нибудь хорошего западного университета, плюс они получат официальный сертификат от Курсера. Вот это регулируется, судя по всему, уже новой версией закона об образовании, так. Потому что это международный проект университета, получается, с Курсерой. Ну, потому что вы же сотрудничаете с Курсерой. И, значит, Минобраз должен прийти и сказать, вы можете этого делать или вы этого делать не можете.
Это в рамках университета, да. Лицензированного, а в рамках индивидуального взаимодействия?
Ну, я не знаю, что из себя представляет свободный университет на сегодняшний день. Это фактически домашние семинары, которые ведутся через Zoom. Как именно это можно лицензировать, запрещать и ограничивать, я пока не знаю. Возможно,
запретить Zoom?
Можно запретить Zoom, да.
Пока что, кстати, сегодняшняя новость интересная, что Zoom запрещен российским государственным чиновникам.
Ну да, это, кстати, тоже еще одно расслоение. То есть у нас будет нормальная платформа в Zoom для наших студентов, а российские вузы должны будут изобретать какой-нибудь там велосипед, который у них просто будет плохо работать, когда им запретили из-за санкций Zoom. Но вот сейчас мне кажется, что единственное, что можно сделать, чтобы как-то ограничить деятельность свободного университета, это просто вламываться в квартирах преподавателям, кричать все лицом в стол, как бы в пол, да, у вас, значит, нелегальная лекция происходит в квартире, да, значит, и там...
Несанкционированная лекция.
Да, да, вот, но, да. Но как
бы... А это идея, подумал Штирлиц.
Ну да, это действительно какая-то серая зона, я немножко не могу понять, если действительно есть масса западных университетов, и Гарвард, и так далее, Оксфорд проводит лекции, и, скажем, на Оксфордской платформе, может быть, человек, находящийся в Москве, читает лекции для большой международной аудитории, в том числе для российских студентов. И что, действительно, с ОМОНом приходить к этому человеку, который читает лекции через Оксфордскую платформу?
Давайте не будем подсказывать нашим коллегам в погонах,
куда... Товарищ майор,
не знал, что это ваши коллеги, Юрий.
Они сами, они просветители, они вас учат образовательную деятельность. Вы сами говорили. Вот, они сами догадаются, к кому и куда прийти, но вот я не могу не поспекулировать, и мне ужасно интересно, как бы, а какой следующий шаг? Вот. Как в известной, такой горькой шутке, сначала они пришли за просветителями, потом они пришли за экскурсоводами. Да. А дальше-то что? Книгоиздательство? Ну, правда, интересно. Вообще-то было бы логично. И вот где те отрасли распространения знания, те области распространения знания, которые государство не попыталось еще...
Последний скандал на нонфикшн с книгой Киры Ярмаш, да, уже.
Не хочу подавать идеи, но эта логика ясна, и она очень тревожная.
Ну, вообще-то, у нас же есть явная недоработка в сфере книгоиздательства, у них точнее, да, что с 90-х годов действует закон, который открывает свободное книгоиздание и не требующее лицензирования.
Да.
Это же явная ошибка, как-то 30
книжки
лет.
Книжки может начать издавать, черт знает кто, что, конечно, угрожает.
Вы знаете, потому что здесь, в принципе, подходит к самим основам конституционного строя, потому что все это, конечно, подрыв 29-й статьи Конституции, которая запрещает в России цензуру. Ведь, собственно, этот закон теоретически можно опротестовать в Конституционном суде.
Да, да, лукавство в том, что ты можешь не называть это цензурой, и тогда все... называть это лицензированием.
Да, лицензура всего лишь регулирование.
Так же, как санкционирование митинга нарушает 31-ю статью Конституции, да, здесь то же самое.
Да.
И я думаю, что ученые подадут иск против этого закона в ближайшие месяцы. Я думаю, что мы увидим решение КС о том, что это, в общем, не цензура, а это вот регулирование
что-то еще в таком
духе. Но реально важная тема при этом все-таки это то, что сейчас делает правительство. Вот я к этому уже я об этом уже говорил, потому что закон говорит, они должны как-то лицензировать. Теперь правительство должно определить порядок лицензирования и, возможно, какие-то там дальше встанет вопрос о штрафных санкциях для нарушителей. Потому что у нас, это очень важный, кстати, момент, у нас считается, что если какой-то закон принят, то поэтому законы будут сажать. Вот все общество уверено, что вообще любой закон это...
Кончается тюрьмой.
Да, это как бы разновидность уголовного права, и, соответственно, если уже в интернете ходят суперпопулярные шутки, типа, как входить в хату, если тебя посадили за закон о просветительской деятельности, там что-то там, типа...
Как представляться.
Да, и там есть какие-то там реально очень хорошие шутки, да, но пока, естественно, об этом речь не идет. Это все-таки как бы закон, который вводит лицензирование в соответствии с порядком, определенным правительством. Мне кажется, что правительство у нас не является, конечно, самостоятельным органом, и понятно, что там реально эти правила будут писаться в соответствующем управлении ФСБ, которое занимается у нас защитой конституционного строя. Судя по всему, это от них там прилетело, этот закон в целом. Судя по его прохождению просто, да.
Вот. И по тем неловким аргументам, которые сопровождаются его, что он противодействует терроризму и экстремизму, как будто нет других законов противодействующих
терроризму. Да, но там все равно, возможно, со стороны чиновников, которые это все будут прописывать просто по словам, там, возможно, разные формы саботажа, фиги в кармане, как бы отложенного действия, типа, например, там, следующие 5 лет еще можно читать лекции на Ютубе. Ну, все что угодно может быть сказано, на самом деле. Мы сейчас, нам, вот как бы история про закон о просвещении, она сейчас только начинается вместе с его принятием.
Ну да, но это, конечно, все равно довольно слабое утешение, что мы надеемся только на здравый ум и в правительстве, которые разработают подзаконные которые немножко...
Или наоборот, некомпетентные умы в правительстве, которые сделают их такими, что невозможно будет исполнить.
Коррупция и некомпетентность это известные друзья просвещения в России.
Ну да, смягчают, да. Так сказать, дурные законы смягчаются, так сказать, их плохими подзаконными актами,
гениальная формулировка.
Невозможностью их применения.
Минус на минус дает плюс.
Да, невозможностью их применения. Да, только на это остается рассчитывать. Еще один аспект, прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, последний я хотел обсудить, это регламентация контактов за границей. Вот, это тоже мне очень сложно себе представить. Это что, на каждое участие, скажем, в международном... Если почитать закон, то если ты хочешь пригласить иностранного ученого, лицензируй это в Минобре. Ты хочешь выступить с конференции, ты хочешь послать статью в рецензируемый западный журнал. Все это должно лицензироваться.
Я бы сказал, что будет какой-то порядок типа согласования, да, то есть вы на следующий год должны будете представить план, какие международные конференции вы хотите провести и каких международных ученых вы хотите пригласить. То есть вам нужно, ну, там, за несколько лет знать, что именно вы собираетесь согласовывать там, в 2023 году.
Но если вдруг что-то возникает через месяц или они тебя позвали
через, нет, на через месяц это не вариант. Да. Через месяц это антиправительство.
Ну, то есть, видимо, тогда я думаю, что, скажем, если ты работаешь в госвузе, ты не сможешь рассчитывать на государственное финансирование, да, на вузовское финансирование, на travel grant на эту конференцию. Да? Может быть, ты сможешь поехать в своем личном качестве, но уже даже не представляешь, как представитель какого-то этого вуза, да, вот, но как в командировку от вуза ты не сможешь, наверное, поехать. Это фантастика.
Причем, насколько, насколько я знаю, что важно для нас с вами, Сергей, тоже, да, для нашего трека академического, насколько я понимаю, вот национальные исследовательские университеты и федеральные университеты, они из действия вот этого лицензирования выведены. То есть им как бы лицензия на ведение международной деятельности дана им статусом по этому закону. Но все остальные, вот если вы не попали в этот золотой список.
Ну да, федеральный.
Тогда вузов. Значит, вы должны вот этим всем будете заниматься.
Программа «Археология». Говорим сегодня об антипросветительском законе. Так называются поправки к закону об образовании, которые только что были подписаны Владимиром Путиным и вступают в силу с 1 июня 2021 года. Рассуждает о них Михаил Родин, ведущий автор просветительского проекта «Прошлое» и экс-ведущий программы «Родина слонов».
Дело вот в чем. Очевидно совершенно, что этот закон не может действовать как закон, в том смысле, что охватывать какие-то широкие сферы. Понятно, что сферу просвещения в принципе невозможно все охватить. Поэтому он будет действовать точечно против тех людей, против которых нужно. И я думаю, например, что одним из первых пойдет жертвой этого закона Михаил Гельфанд, например. А все почему? Потому что у нас есть доктор биологических наук, который рассказывает про генетику. Ну, казалось бы, как к чему тут прикопаться? Но проблема в том, что у этого доктора биологических наук есть еще и гражданская позиция, и он активный участник, например, проекта Диссернет, который мешает покупать современным российским чиновникам докторские и кандидатские диссертации. Соответственно, как его можно к ногтю прижать? Ну вот, благодаря этому закону теперь можно будет. Или, например, есть такой Сергей Попов, да, прекрасный астрофизик, который рассказывает что-то там про черные дыры. Ну, сложно же ему предъявить какие-то претензии. Доктор наук, рассказывает про черные дыры. Но вышел вот он на демонстрацию на какую-нибудь, в поддержку какого-нибудь политзаключенного, а завтра к нему пришли и предъявили обвинение в том, что он незаконно прочитал просветительскую лекцию. Все очень удобно и понятно. То есть я думаю, что этот закон, и, собственно, там прямым текстом сказано, никакого отношения к просвещению он не имеет. Это закон против антироссийской деятельности. Вот этот закон априори вынуждает любого человека, который занимается наукой, просвещением и так далее, к самоцензуре. И, например, в этом законе есть прекрасные слова, которые говорят о том, что в просвещении запрещено, например, рассказывать какие-то недостоверные сведения о традициях, об истории и так далее и тому подобное. И вот мне кажется, что если мы говорим не о точечном применении этого закона, а о таком более широком, в первую очередь, естественно, как мне кажется, это ударит по историкам и по историческому просвещению. Потому что история – это такая сложная сфера. Историки, они же кто? Это люди, которые постоянно что-то уточняют, что-то усложняют. А это никому не надо, особенно если мы формируем государственный миф. Государственный миф, в общем, неплохая штука, но она должна быть простой и однобокой. И вот, например, если Олег Двуреченский раскапывает Куликовское поле и выясняет, как происходили события на Куликовском поле, и если у нас в учебниках написано, что это была битва народов, где сошлись сотни тысяч с той и с другой стороны, а он благодаря археологическим данным выясняет, что и не только благодаря археологам, а палеопочвоведам и так далее, он выясняет, что, во-первых, эта полянка была небольшая, а во-вторых, в принципе, физически там могло сойтись, ну, там, несколько тысяч человек с каждой стороны. Казалось бы, он разрушает исторический миф. Для нас, для историков, это не так, потому что мы понимаем, что собрать несколько тысяч тяжело вооруженных всадников в то время, когда вообще и население было другим, и стоимость там, того же железа была другой, что это действительно была битва народов и большая там, такая танковая баталия. Но выглядит некрасиво, и для учебника уже как-то не очень подходит, потому что не напоминает битву народов. Естественно, Олег Двуреченский, который про это рассказывает, он будет обвинен в том, что он в негативном свете, например, рассказывает о Куликовской битве.
Это Михаил Родин в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Ну, а я, пользуясь случаем, с нашими гостями хотел бы обсудить, вообще немножко заглянуть за действие правоприменения вот этого закона и подумать, а как вообще, учитывая все вот эти вот огромные количество просветительских проектов, будет устроено высшее образование в обозримом будущем? Потому что то, что сейчас пытается делать российская власть, это действительно поставить заслон на какой-то вот этот вот поток, который отнимает власть у традиционных образовательных институций, да, университетов, которые последние, там, не знаю, тысячу лет руководили образовательным процессом. И вот сейчас выясняется, что университеты, как выясняется, не очень-то и нужны. Вот если вот так подумать, там, не знаю, через 10-20 лет университетский диплом нужен будет человеку для осуществления карьеры? Или достаточно, скажем, сказать, что, ребят, я вот прослушал столько-то образовательных проектов, вот у меня YouTube-ролики, и вот мне, так сказать, прислали рекомендательные письма люди, которые прочли мне свои какие-то онлайн-курсы.
Не знаю, диплом и сейчас не всегда нужен. У меня в дипломе написано «философ-преподаватель философии», как и у Кирилла, я так полагаю. Как бы у меня ни разу при приеме на работу, ни на одну из моих работ никто не спросил, насколько хорошо я знаю Аристотеля, вообще не просил показать диплом.
Да.
Вот, но я думаю, что университеты никуда не денутся, что как они будут развиваться, мы можем видеть по ведущим мировым образовательным институциям, что у этого будет гораздо больше степеней свободы, выбора дисциплин, выбора образовательной траектории, отвязывание этой траектории от какой-то сертифицированной специальности, которая входит ну, там, в набор утвержденных государством каких-то кодов классификации и так далее, и так далее. Переход очень многих вещей в онлайн, какая-то все больше и больше междисциплинарность. Ну, то есть я бы сказал, что, как мне кажется, университет все в меньшей степени становится местом приобретения профессии, которая будет с тобой всю жизнь, и все в большей степени местом получения и приобретения ну, какого-то сложного индивидуально выстроенного образования, которое может дополняться и перестраиваться еще дальше в течение жизни.
Ну или уникальным местом социализации.
И, безусловно, уникальным местом социализации. Вот тут действительно никакой онлайн этого, этого не заменит. И это место, где завязывается дружба, связи, которые будут с тобой дальше всю жизнь, вот это отменить будет невозможно.
Юрий рассуждает, как если бы обстановка была не предвоенная. Вот, да,
значит, я рассуждаю про некий идеальный мир.
Да, да. А я давайте теперь дополним эту картину тем, что сейчас будет происходить в ближайшие годы в России. Значит, мне кажется, мы сейчас немножко начнем делиться на две страты. Значит, первая страта – это люди, которые хотят заниматься госслужбой в Российской Федерации. И это очень большое количество людей, потому что кроме госслужбы здесь, в общем, ничего постепенно и не остается. Ну, как там сейчас там оценивают роль государства в экономике там, в 70% или даже кто-то в 80%. И, понятно, это дальше нарастает только. Вот, значит, те люди, которые хотят работать на государство, им нужно играть по правилам государства с детства. Да, значит, это обязательно предполагает диплом российского образца с лекциями от МВД о вреде наркотиков, с лекциями о величии нашего государства, с лекциями о защите традиционных ценностей и еще с набором какой-то просто нафиг никому не нужной ерунды. Те люди, которые по каким-то причинам в эту страту не войдут, они смогут уходить от получения диплома государственного образца и заниматься всякими другими своими вещами. Неформальные образовательные проекты, курсеры, западное образование, кстати, которое ну, в этой экономике тоже как бы не востребовано в конечном итоге оказывается. Вот. И мне кажется, что мы вот, как общество мы будем раскалываться по этой линии.
То есть государственническое образование, да, лицензированное,
где, главная корочка, корочка, лицензия, соблюдение правил, там этот список компетенций, отчетность бесконечная, естественно, никаких студенческих свобод. И вот все, кто в эту, в такие немножко маргинальные личности, которые в эту конструкцию не вписались. Вот когда мы с Юрием немного в разное время, но в одном месте получали диплом философа, мы немножко проскочили, мне кажется, эту логику. Юрий там на самом, на старте, да, как бы свобод, а я уже, когда с эти свободы немножко так начали подтухать.
На излете, да.
Да, но сейчас у нас просто, мне кажется, есть все меньше. То есть, ну, понятно, что там будут держаться какая-нибудь там вышка и физтех, и вообще какая-то большая инерция для больших, хороших университетов, которые будут пытаться и нашим, и вашим делать, то есть и реальное образование, и диплом государственного образца, как говорил Евгений Ясин, высшей школы экономики заканчивают, значит, будущие миллионеры, министры и кто-то там еще, и, значит, Нобелевский лауреат,
да, профессора, лауреаты,
да, профессора, да, вы правы. Да, вот они еще в каком-то отдельные проекты будут работать как бы и туда, и сюда, но им будет становиться это делать все тяжелее и тяжелее. Очень комично, конечно, выглядит эта история про то, как во время медведевской модернизации, которая всего-то была 10 лет назад, все решили, давайте войдем в топ-100 вузов, значит, завезем сюда иностранных преподавателей, будем открывать международные программы и вообще станем таким вот, ну, как бы у нас будут тут такие госгарварды на каждом углу. А сейчас вот 2021 год, и все понимают, что как-то, ну, как-то стратегия-то изменилась, да, и даже вот нынешняя стратегия развития высшей школы экономики, она предполагает не такое интенсивное международное сотрудничество, ориентацию на отечественные KPI, вот, интеграцию в какие-то образовательные процессы в Российской Федерации. Вот, и это, на самом деле, это вот мы так над этим иронизируем, это вообще по большому счету трагедия, потому что у нас будет просто, у нас будет такая казарменное высшее образование, с одной стороны, и нетрудоустроенные, свободные люди, с другой, если
как
коротко.
Как бы вместо госгарвардов будет госуниверситет и МВД, да?
Конечно.
Условно.
Можно представить себе еще одно расслоение, скажем, мирового качества образования в оборонке, энергетике, в финансах, корпоративном менеджменте и биотехнологиях, например, и абы что во всех остальных. Может быть и такое. Ну, то есть целевое накачивание ресурсов и компетенций в какие-то важные для государства области при полном равнодушии и тотальном контроле ко всему остальному. Вот. Но я должен сказать, что тот идеальный мир, который я описывал, я на 100% уверен, что мы к нему когда-то придем. Несмотря на все вот сумерки и просвещения, которые нас ждут в ближайшее время, другое дело, как бы сколько мы обломаем, ну, как страна, как нация, на этом рук, ног, зубов, увидим ли мы это своими глазами или этими плодами воспользуются наши дети или там внуки, какими годами отставания или тысячами блестящих умов, которые покинут страну, мы за это расплатимся, это, ну, вот вопрос цены, которую мы за это, нам за это придется заплатить.
Ну, я думаю, что здесь еще вернемся к той теме, с которой Кирилл начал, что здесь, конечно...
Или это Юрий сказал, сейчас, извините, я забыл, что вопрос о гуманитарном и техническом образовании. Что, конечно, под ударом оказывается прежде всего гуманитарное, а техническое, видимо, будут трогать в гораздо меньшей степени, тоже, так сказать, физтех и кадры, которые готовят, да, для будущего цифрового, да, левиафана, будущего цифрового авторитаризма, там, для военных проектов, для ядерных проектов, для энергетических проектов. Это, в любом случае, угроза в философских школах. Это как, знаете, Наполеон, да, он открывал инженерные школы и закрывал философские школы, да, вот он разделался с наследством просвещения, потому что, так сказать, хорошо организованному государству, да, не, ну, вот эти вот ваши философии не нужны. Вот, собственно, сидят два философа в студии, пытаются, так сказать, отстоять свои образовательные проекты.
Да, вот. Ну, как показывает история,
сидели два компьютерщика, да,
прогуливаться с учениками под портиком где-нибудь, и это
кончается,
уже
будет школа. Да, кончается очень нехорошо.
Я думаю, что это разделение технарей и гуманитариев, оно довольно сильно проржавело и, возможно, вообще устарело. Потому что, насколько я знаю, крутых технарей в современном мире, они очень сильно заморачиваются по поводу разных гуманитарных проблем. Они очень обеспокоены собственной идентичностью, собственными личными границами, вопросом о достоинстве, вопросах о политических свободах, вопросах о том, в каком обществе они хотят жить, в каком обществе они хотят воспитывать детей, если вообще хотят их воспитывать. И все эти темы постоянно циркулируют в той среде, которая, например, составляет, ну, такой российский международный IT. Вопросы этики, да, вопросы будущего, вопросы устройства общества. И как-то вот мне кажется, что по состоянию на 21 век, вот на нашу реальность, сказать, что вы там в своих железках копаетесь, но как бы про философию не думайте, этот номер не пройдет. Вот просто он на старте просто обломается. Потому что я думаю, что технари как бы так придут мстить за философию, так что мало никому не покажется.
Ну, мы видим, да, собственно, приоритеты крупнейших как бы технологических инновационных предпринимателей, там, Илона Маска того же и так далее, то, так сказать, та гуманитарная, там, Билл Гейтс, в конце концов, та гуманитарная составляющая, которая у них востребована, да, и которую они хотят...
Потом идеи овладевают массами вне зависимости от того, одобряют их эксперты Роскомнадзора или нет, и даже вне зависимости от того, читаем ли мы про них лекции на YouTube или нет. Не было никакой программы, допустим, по поддержке феминизма или гендер стадис или изучения какого-то постчеловеческого будущего, тем не менее, как-то эти идеи проникли в русское культурное поле и сами тут проросли. И, ну, как бы никакой закон о запрещении чего-то там вот с этим не в состоянии сделать.
Ну что ж, заканчивая этот эфир, хочу сказать, что, конечно, мы видим, что это все вписывается в тренд последнего, не знаю, семилетия, хотя, по большому счету, наверное, десятилетия, да, наступления такой демодернизации, архаизации России, наступления некого мрака, который пытается погасить вот эти вот огонь просвещения. Ну, конечно, надо сказать, что огонь просвещения будет не загашен, но сколько светильников при этом будет опрокинуто, сколько людей покинет Россию, сколько хороших проектов будет загублено, и сколько людей, положим, не в Москве, а за пределами крупных городов, которые будут лишены альтернативного доступа к источникам просветительской информации, это, конечно, очень большая проблема. Это программа «Археология». Спасибо за участие в этом эфире. Кирилл Мартынов и Юрий Сапрыкин. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.